Звезды не ездят в метро.
Они не отвечают на телефонные звонки.
У них нет времени на пустые разговоры.
И только в эфире «Радио Комсомольская правда». Вы общаетесь со звездами в прямом эфире. Самые яркие персоны в программе «Суперстар». Суперстар!
Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. Продолжает работу телевидения «Комсомольской правды». Заходите на сайт tv.kp.ru. Смотрите. Ну, а с вами в течение этого часа по-прежнему я, Елена Афонина. Но что я? К нам пришел такой гость, что я сразу спешу напомнить телефон прямого эфира. Вы можете пообщаться с ним, поговорить. Он ответит на ваши вопросы. Может быть, прозвучат хвалебные речи, может быть, и ругательные. Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Телефон бесплатный, звоните из всех городов и регионов вещания радиостанции «Комсомольская правда», ну а также из мобильных телефонов 8-800-200-97-02. Ну а теперь я представляю, это он, писатель, актер, сценарист, режиссер, журналист, пиарщик, священник, байкер и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, отец шестерых детей, как же без этого? Иван Охлобыстин с нами, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, позвольте вас поздравить, уж не знаю, с кризисом ли среднего возраста или с тем, что вы благополучно его уже избежали или еще до него не дотянули. 45 – это все-таки как раз вот то, о чем вы в свое время сценарий писали.
Спасибо, спасибо. Мне в этом году выдадут последний паспорт, как и всем гражданам. Вот, как же он в народе называется «гробовой». И мне ребята подарили на день рождения, сделали, заказали черную обложку, мрачную, кстати сказать, и серебром, таким серебрянкой, гробовой паспорт. Я одену на паспорт.
Ну, такой черный юмор на самом деле.
Почему?
Ну, как это, вы знаете, как-то не хочется верить, что в 45 уже вот, ну, совсем уже прям вот черный серебром, обложечка, и давай-ка мы
думать о вечности. Мы всегда так к этому относились. Нас никогда не смущало, да, я не знаю, у меня в семье любимый фильм с детьми, мы смотрим «Семейка Адамс». Это очень стабилизирует психику, нужно правильно относиться к некоторым вещам.
Я никогда не прощу ей этот пастельный цвет.
Ну да.
Ну, примерно так. Да. А это из «Семейки Адамс» из второй части, если кто-то...
Да-да-да, вот ты видела «Дьявола», а ты ведь знакома с моей мамой.
А это из первой части. Итак, Иван Охлобыстин с нами, но это значит, что задавать ему вопросы можно, позвонив по телефону 8-800-200-97-02. Но все-таки, тот самый кризис среднего возраста, о котором вы писали в 97-м, когда вот, ну, точнее, фильм снимался, я понятно, что сценарий писал раньше, это совпало с тем, как вы себе это в свое время представляли?
Ну, в определенной степени да, потому что был период такого, знаете, период безумия, неопределенности. Не то чтобы разрушительный, может быть, и созидательный, но вот какой-то какого-то непонимания, что в каком мире находишься, куда нужно идти. У меня довольно кратковременное. Наверное, это биологически абсолютно мотивировано, и у всех это бывает. А что же касается самого проекта, это все-таки комбинированная вещь и общий взгляд, не только мой. Потому что кризис среднего возраста может начинаться от 27, если я не ошибаюсь, и заканчиваться и в 55. Там он может сегментироваться, делиться. Я так понимаю, что это связано с какими-то химическими перестройками внутри мужского и женского организма. И как это должно выражаться, не знаю. Это могут сказать люди, которые ведут какой-то очень здоровый, размеренный образ жизни, детально наблюдают за собой со стороны и с помощью врачей. А я беспрерывно на какой-то работе, как на войне, насморком никто не болеет, вот я тоже, я не знаю, с кризисом как-то вот не получается у меня таких тонких чувств.
Ну, по крайней мере, вы знаете, если так человеку, особо глубоко не посвященному в тайны вашей жизни, но смотрящим и следящим за вами со стороны, вот то, как вы представляетесь, можно разделить на три таких периода. То есть это такой, знаете, «Лефан Терибль» 90-х, 80-х, такое дурное дитя периода 8,5 там, долларов или, допустим, даунхауса. Это человек, который вдруг неожиданно для всех становится священнослужителем, и это человек, который вдруг сейчас неожиданно возвращается в кино, начинает снимать сниматься в фильмах и сериалах, начинает вновь писать. То есть с каждым из этих трех людей мне было бы безумно интересно пообщаться. Вот, может быть, действительно наш разговор попытаться разбить на такие три, ну, уж я понимаю, что вы, наверное, для себя это как-то иначе mm-hmm. все разграничиваете, но вот на такие три составляющие. И начать все-таки хотелось вот с того смутного времени, конец 80-х, 90-е годы, когда все пустились в разнос, когда непонятно, mm-hmm. что происходило, можно было снять кино за 3 копейки, снимали все, кому не лень, и снимались во всем, в чем не лень. Вот это было хорошее время для вас?
Очень хорошее. Оно было очень творческое. Это было время, когда работали еще поколение, работало поколение, последнее поколение романтиков, выращенные мастерами там в Авгийке, в Щуке, в ГИТИСе. И хотя, да, уже капитализация взяла за горло художника, но, тем не менее, она не произошла окончательно, еще надежды были. И поэтому это все вот такая, знаете, фантасмагорическая смесь запойного труда, гулянки, юности, влюбленности, перемен вокруг, причем глобальных перемен, связанных с самой большой страной в мире, масштабы чувств, и вот все сразу. Мне этот период очень симпатичен, я с удовольствием его вспоминаю. Многие так и не прошли, не справились с новыми условиями жизни. Вот не так давно умер мой лучший друг Петр Эльмарович Ребен, однокурсник. Вот он не смог монетизироваться. Он лучше всех на курсе писал. У меня до сих пор есть его сценарий. Но когда пришла вот эта эпоха разгульного капитализма, он нигде не мог пристроиться толком. На кино денег не было. Как-то это все ухватками-ухватками. А в итоге он начал наниматься там бригадиром строителей. Ну, как это обычно бывает, чтобы так без дела не сидеть, потому что парень, он был довольно рукастый. Вот. Но в итоге это закончилось циррозом печени и могилой под номером где-то в районе Щелково. То есть вот такое печальное отступление. Но тем не менее, печальное, не печальное, мы-то жили с ним в те времена. То есть у нас еще была надежда, что мы сможем вот общество прямо насильственно в новый век, в мир пятого элемента, там, в мир эквилибриума, в мир Гатаки.
А вы представляли, как он должен выглядеть, этот прекрасный мир будущего? Вот что вы себе рисовали? Вот как вы себя в него встраивали? Как вы себя в нем видели?
Не знаю, вот про себя, кстати сказать, я не моделировал. Я примерно архитектурно могу сказать, но поскольку у фантастики есть устойчивое качество исполняться, угу. скорее всего, что да, мир потянется вверх, то есть это высотное здание будет, а соответственно эстетика вот всех фильмов катастрофы, не катастрофы, а такие, знаете, в киберпанке сделаны, начиная от Blade Runner и заканчивая там пятым элементом.
Вот а роль людей в этом мире какова?
Она может быть очень разной. Это будет, может быть, роль величественных мыслителей в единой имперской конструкции. И, может быть, роль андроидов на конвейере потреблений, когда уже машины будут выполнять максимум, ну, как работы, и человек будет предастся окончательно утехам. А поскольку мы ко всему привыкаем, утехи у нас все более жестокие, изощренные, диковинные, неизвестно, до каких утех мы можем докатиться. Разное может быть. Мне больше нравится величественно военизированный вариант, потому что я мальчик, я читал, когда всякие путешествия, там, капитан галактического лайнера Семен Петрович Ершов стоял в отливающей стали костюме впервые за много поколений космолетчиков. Ему там досталась честь следить за погружением имперского флота в гиперпространство.
В повторе лучшие программы «Радио Комсомольская правда».
Вот что-то такое, прям...
так видишь, там сборник даже фантастика 60-х годов.
60-х, так там и любовь на всю ширь, вот без мелкотни, без хентая, то есть не мультики, там уж чувство, так чувство, там хоть... Там вполне песня Иванами да Мариями и из 50-х годов фильм, можно заполнить это космическое пространство, оно... Вот это была та опасность, о которой я забыл, у меня еще второй телефон.
Ну ничего, пусть он позвонит, мы сейчас... Сейчас, тем не менее, выслушаем другой звонок. Нам дозвонился слушатель в эфир. Здравствуйте.
Алло, а меня зовут Алексей.
Откуда звоним?
Егор Владимир.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Иван, вообще очень рад, что дозвонился. Поклонник вашего, если можно сказать, таланта. Это на заре 90-х, когда появились фильмы там ДМБ, по-моему, одни из первых. Такой, ну, хороший юмор. На самом деле, когда смотришь, до сих пор пересматриваем, и Даунхаус на полке стоит постоянно. Такой из последнего, ну, если можно сказать, российско-советского юмора, на мой взгляд, и моих друзей, один из самых достойных. Где черпаете, как сказать, вдохновение? Вот такой искрометный, ну, такой юмор, который на самом деле вот хочется смеяться, на самом деле смешно.
Вот. Ага. Такой вопрос. Ну, спасибо, Алексей. Я напомню нашим слушателям, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. С нами в студии Иван Охлобыстин. Итак, отвечаем Алексею.
Вы знаете, Алексей, вот удивительное дело. Я не так давно, и даже статью я написал, называется «Чужие заслуги». Я поймался на мысли, что перечитывая старый сценарий или пересматривая это тот же самый ДМБ, я хохочу, а это не свойственно авторам. Вообще авторы не должны смеяться на свой текст. Но это реально смешно. Очень меня отвлекает этот звук. Вот надо простить, а это
наша беда. Придержитесь 7 минут до перерыва, мы выключим ваш телефон.
Надо хотя бы сумку вынести. Вот. Я начинаю все более и более склоняться, что мы находимся, знаете, под влиянием какого-то массового бессознательного. Мы и раньше, вот с упомянутым мной лучшим моим другом покойным, уже проводили эксперименты. Вот, предположим, общежитие, 10-20 комнат. Ты начинаешь говорить о море. Ты выходишь и быстро заходишь в комнату, там под разными предлогами. Соль взять, ложку взять, кипятильник взять. И процентов 80-70, у нас были свои взгляды с Петром, свое мироздание, это отдельно, он был подчинник, а я был такой евразист. Говорили о море. Ну, не о море, а о воде, о море вот очень сходилось. Уже тогда мы подбирались к Вернадскому. Вот. И вот в реальности мне кажется, что все лучшее, что мы делаем, делаем все-таки не мы, потому что я себя заставляю писать. То есть я сажусь, я действительно трудолюбивый дядька, и так всегда было. Я понимал, что если трудом своим не добьешь, ничего не добьешь, все можно добиться трудом, там, ну, за исключением любви, пожалуй, так это совсем деликатно. И где-то на странице 3-4 у меня челлинг идет просто. Я начинаю писать. Нет, я в сознании, то есть не трясучка, не какая. Я пишу, уже расходишься, расписался. Проходит время, и ты понимаешь, что вот, ну, вот это смешно, это вряд ли ты написал. Я не отношусь к своим лучшим текстам, как я. В этом нет кокетства. В этом и есть мое интересное, вот личное, как естествоиспытательное наблюдение. Я готов вот своей гордыни пожертвовать в область в пользу вот такого массового бессознательного, потому что больно любопытно. Смотрю, хохочу, не помню половину, почему это появилось. Вообще юмор такая, она вещь мистическая. Ее же нельзя, можно выстроить логический анекдот, можно. Можно бравировать на этнических каких-то нюансах. Но вот самый-самый острый юмор, самый проникновенный юмор, гомерически заразительный юмор, он экзистенциален, он не имеет оснований ни в логике, ни в... Ну, вот как-то так. Так же, как и, собственно, мудрая какая-то мысль. То есть она возникает сама по себе как конструкция.
Ну, а почему вы сказали, что любовь невозможно трудом добиться? Мне как-то даже как-то это вот задело. А как
любовь
же...
Любовь к женщине.
Я об этом, да, и говорю. А как же те мужчины, которые изо дня в день там добиваются, что-то делают, как-то выстраивают, что-то там логически рассуждают, как лучше, как поступить, в итоге добиваются и их любят, и искренне любят? Разве,
ну,
это не трудом?
Да, дай бог. Ну, просто это другая модель поведенческая для меня. У меня-то как вот в нашем классе это происходит примерно так, что ты видишь, ты берешь, взял и все, и на всю жизнь.
Ну, то есть как Тарзан, Джейн, например. Плечо, да, и потащил в джунгли.
Никаких сомнений. Вот я так женился. Но, видимо, есть и такие более цивилизованные варианты. Проникнуть в женское сердце.
Ну, то есть так целенаправленно дорожку протоптать,
да,
а потом уже обратного хода нет. Все, девушка сердце распахнула, вот она ваша. У нас телефонный звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Меня зовут Лена. Я хочу сказать, что я случайно на одной из радиостанций слышала конец, вот где-то вы тоже давали интервью, и вы сказали, что в Олимпийском 10 сентября пройдет какое-то событие, в котором вы будете вести программу, и что это будет, вот можете кратко рассказать?
Ну, афиша уже есть по городу, так что это не какая-то уж прям большая тайна.
Да, это мероприятие очень своеобразное. Со времен Древнего Рима подобного не было. В некотором смысле это такая акция культурного порядка. С вершины Белой пирамиды, самого большого стадиона, самой большой страны в мире, я зачитаю собственное литературное произведение, которое называется «Доктрина 77». Я его для себя именую как все-таки это поэма, потому что она не претендует на окончательность, и это только повод к общественному размышлению. Простыми словами, это будет странное в смысле того, что не развлекательное мероприятие. Это как сходить на лекцию общества знаний. Это как сходить в экванариум. Это минимум движения и максимум попытки понять, о чем идет речь. Я попытаюсь сделать текст удобоносимым, но это час 17 минут, это тот даже больше того минимума, который может выдержать человек. Потому что облегчать конструкцию вроде тоже смысла нет. Тебя могут обвинить в том, что ты голословен. Конструкция философско-мировоззренческого порядка. Очень много очень много вопросов национального порядка затрагивается, философского порядка. И облегчать это нельзя. Развлекать никак не хочу. Смысла нет. Если придут люди, придут те, которым будет интересно, которые хотят подумать. Я вообще считаю, что проблема нынешнего времени это в том, что стало неприличным думать широко. То есть, если ты начинаешь задаваться вопросами тысячелетних масштабов, ты можешь выглядеть как человек аномальный. И мало-помалу мы себе привили этот скептицизм, и вроде уже неприлично, вроде как по мелочевке похихикать, а мы отвыкаем. И дети наши отвыкают судить масштабно. А если мы не судим масштабно, мы не развиваемся. Это как программа. Мы на автономии. Нет проблем, нет решения. Uh-huh. Мы поставим себе проблему. Мы хотим создать там великое государство. Да? И запускаются некие механизмы. Они запускаются обычным путем. Там организации какие-то создаются. Люди делают что-то хорошее. Бабушку через улицу переводят. Какие-то книги пишутся. И она происходит где-то вне нас. По поводу моря, чтобы пройтись по назревая, я называю это такое национальное массовое бессознание улей, потому что встревоженный всегда. Вот примерно я то, что могу описать. Это не будет хулиганством в чистом виде, это будет поэма. Мне несложно говорить смешно. Я, в принципе, как освоил методологию, но мне никогда не хотелось бы паразитировать на этом. Но при этом я не буду делать так. Мне интересно поговорить с людьми серьезно, пусть даже я опозорюсь.
Скажите, Иван, а, собственно, это что? Желание расширить свое общение с людьми, то, которое было у вас несколько лет назад, когда была возможность выходить к прихожанам и сообщать им о каких-то своих мыслях, рассуждениях только на еще большую аудиторию, просто мы понимаем, что огромный стадион – это, в общем, такая аудитория, которую еще нужно как-то взять, свои идеи заразить.
Понимаете, парадокс заключается в том, что мне не придется осваивать стадион. Те люди, которые придут на стадион, они уже будут знать, что там будет происходить, и они уже будут потенциально со мной. То есть мне не придется завоевывать их внимание. Ну, не внимание, а не обаять. Для них уже этот поход – это акция. То есть они придут, они выслушают меня, и у них будет внутренняя возможность согласиться и не согласиться. У меня взгляды строгие в некоторых вещах, кажущиеся излишне строгими. В некоторых вещах странные, кажущиеся странными. Хотя на самом деле я прагматик, и мне кажется, что Господь для тех, кто принимает догматику основную, парадокс, догматику парадокса, догмата Троицы, Дальше может следовать установлением здравого смысла. Это основной инструмент для изучения мира. И вот я руководствуюсь здравым смыслом, кстати, о массовом бессознательном. Там будет глава, называется «Имперская педагогика», ну, несколько глав, чтобы люди-то не уснули, прости господи. И среди прочего, что вот это существует, это реально осязаемая вещь, что человек, когда отключается, когда перестает себя ассоциировать с какой-то группой, вот в данном случае национальной группой, он странным образом выпадает вообще из жизни, он не реализуется. Но женщины спасаются родами, а мужики у нас живут мало. Вот так, по статистике, меньше женщин. А русскому мужику экстрим надо, чтобы этот экстрим, бум, взбалтывал ему ДНК все, лечил его от всех болезней, и дальше так же он шел бы до Берлина. Вот ему это, ну, русскому мужику это надо, но женщина как-то спасается. Вот. И это все там, это все вместе, и это размышление о культуре, в какую сторону это. Мы, понимаете, нет, никогда не было, он в нашей жизни уже никогда не было проблемы информации. Столько источников, что можно, ну, бездонно, можно сойти с ума, шизофрения. А всегда была проблема в ее систематизации. Нам нужно выбрать, а как систематизировать информацию? Предположим, ты решаешь, что ты хочешь быть летчиком-испытателем. Ты начинаешь читать книги про летчиков-испытателей. Ты решаешь, что ты хочешь быть физиком. И ты начинаешь читать книги про физики, про физика. Но помимо этого, это слишком применительно. Вот ты же должен еще выбрать некую конструкцию. Вообще, что ты считаешь? То есть у каждого человека должна быть некая мировоззренческая позиция, даже если она нелепая, даже если она наивная, она все равно должна быть. Потому что только так он может себя осознавать как личность.
Хорошо, тогда если говорить о вас, какую конструкцию выбрали вы? Какие книги?
У меня, вы знаете, профессия это уже походя решаемая. Само понимание, у меня не совсем эта инструкция к тому, как выбирать, как лучше выбрать профессию, не ошибиться,
Не о профессии речь, да. Ну хорошо, вот вы говорили, испытатели, летчики, вот конкретно, да, это конкретика.
Вот я считаю, есть какие-то очевидные вещи. Для всех очевидно, априорные, они до такой степени большие, что нам неприлично бывает их озвучивать. Ну, вот, предположим, Россия всегда была монархией. Как бы это ни называлось, все равно у нас был монарх, единоличный правитель. Потому что мы внутри, на подсознательном уровне, допускаем только такой тип управления. Вот для нас бумажки – это вот, ну, ничего. Много вещей парадокса, но вот ничего. Вот если руководствоваться здравым смыслом, следовательно, в своей идеальной форме, когда-то, когда мы будем цивилизованными существами, и преобладание одного сословия над другим не будет губительно для этого другого, когда мы сможем систематизировать свои отношения с окружающим миром, осознать себя нацию не в ущерб другим, когда-то будет империя, когда-то будет совершенный или приближенный к этому человек, который, вот, ну, герой, были же герои, Гагарин был. Был Чкалов, был Жуков. Но вот что, разве не может быть совершенных
но
людей?
Но они-то были не в монархическом обществе героями. Они, как это не парадоксально? Они были героями своего общества и всех тех условий.
Мы эволюционируем. Некоторые вещи нужно воспринимать на опыте. Вот для нас коммунизм и вся эта ситуация была прививкой мощной. То, что придется сейчас пройти всей Европе еще за несколько, я не знаю, сотен лет. Потому что они социалисты, мягко они придут к тому же, что вроде все можно уравнять. Мы уже не придем к этому. Нам инъекцию сделали, у нас содрогание. Для нас уравниловка сразу означает лагеря, ГУЛАГи и все остальное. И глупость какую-то, самоубийство. Вот когда мы, вот как нация, русский человек перестает думать о глобальном, как и мирового масштаба проблематике, он включает в себе таймер самоуничтожения. Он начинает в себе сомневаться. Сначала Печоревщина, красивые тосты, потом неопределенные отношения в семье, потом неполные семьи, потом пьянка, потом не пойми чего, и так до следующей войны. И вот это тоже, опять же, вот обсуждаемая вещь. Мы беремся судить. Не беремся судить широко. А не взявшись за это, мы не можем построить идеальные, да, общие мечты, идеальные конструкции. По моему мнению, идеальная конструкция такая. Существует некая сверхдержава, которая объединяет несколько корневых народов. Ну, не обязательно держава, да, зачем сверхдержава? Не нужно стремиться к большому. Бог в мелочах, а дьявол в крайностях. Национальности под императором. Император выбран из титульной нации, кто раньше лишать всех проживал на этой земле. Значит, законодательство общее, режим авторитарный, задача нации не дать другим нациям самореализоваться.
Ох, вот Иван, опасная какая дорога. Вы знаете, особенно если говорить о тех событиях, которые недавно происходили в одном весьма спокойном еврогосударстве, когда появился человек, который тоже решил,
поймите, что... Они будут появляться, если сейчас не обсуждать вопросы этого порядка национальные.
Знаете, что и происходит? Вот там-то шла речь о титульной нации. Вот то, о чем вы сейчас сказали. И во что это выливается?
Не обсуждают. Не обсуждают, выливается это в дураков-маньяков, которые считают, что можно что-то сделать радикально. На самом деле, все дураки-маньяки, террористы и все остальные служат одному и тому же. Это утопить бухгалтерию чью-то. Если глобально разбираться, вот так сухенько, вот призвать команду в 77 человек, я не знаю, сухеньких бухгалтеров из ГРУ, они раскрутят какое угодно. Там о чем угодно идет речь, кроме здравого смысла. Не обсуждая многие вопросы, мы не даем возможность их мирного урегулирования в цивилизованном варианте. Мы могли справиться и с этим тоже.
У нас телефонный звонок, давайте выслушаем. Вы в эфире.
Иван, здравствуйте, ведущий, здравствуйте. Меня зовут Полина, я звоню вам из города Екатеринбурга. Очень жаль, конечно, что не получится попасть к вам на московский ваш проезд, поскольку далеко от вас. Но хотелось бы, конечно, чтобы вы к нам заглянули.
Приеду.
Вопрос у меня... Да, приезжайте, пожалуйста, Иван. Вопрос у меня следующий. Вот вы, конечно, затронули очень серьезные темы сейчас. У меня, может быть, более узкий вопрос. Скажите, пожалуйста, ну и примитивно к вам лично. Вы отец большой семьи. У вас жена, шестеро детей, как я услышала. Я сейчас знаю, что много, но что шестеро, это, конечно, вызывает большое уважение к вам, помимо вашего творчества.
Два сына, четыре дочери. Так, я, Полина, на всякий случай вам говорю, да.
Вот, и у меня вопрос, меня просто в последнее время интересуют вопросы взаимоотношений мужчины и женщины. И я бы хотела спросить вас, как ваша жена вас поддерживает и вдохновляет? Если это происходит, то какие качества вообще вы в женщине цените больше всего?
Спасибо, Полина. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У нас еще 5 минут есть, так что можете звонить. Итак.
В повторе лучшие программы «Радио Комсомольская правда».
Я реалист. Я понимаю, что делает Ксюха. Она учит с ними уроки, она им готовит, она их встречает, она их провожает, она следит за тем, чтобы они периодически посещали церковь, а следовательно делает их внутренне очень стабильными. Любая периодика, ну, за исключением там совсем каких-то случаев крайних, хороша. Она занимается хозяйством. Ни одна друга, ну, вот мне 10 человек, а мы как-то с ней шутим, сидим на кухне. Брошу, я думаю, себя Оксанка, сказал я ей, пиар сделаю. Вот, потом подумал, не, это 10 человек надо на это нанимать со стороны. То есть это все вместе, убираться за детьми, и преподаватели туда-сюда. Причем делает она это с удовольствием, я восхищаюсь этим. Вот она вот то, что можно назвать самка, в самом лучшем, как правило, самка уничижительна, а вот в данном случае это королева-мать из фильма «Чужие». Хочет, это непобедимая вещь, это неукротимая ярость, это вот что-то атомная энергия. Я служу ей как самец, но не тоже уничижительно, а я должен работать на выводок, на потомство. И это все вместе, поэтому когда наступают какие-то... Мы ссоримся, мы ругаемся, тоже у нас бывает, прям вот кажется, непримиримое, но все равно в итоге мы понимаем, ну куда мы денемся? Во-первых, шестеро детей. Во-вторых, я без Оксанки уже не могу, но она моя совесть. Я ее грех, она моя совесть. Ну вот. Я не знаю. Мне кажется, это так очевидно. И многие женщины бы пошли на рождение многих детей, не смущаясь отсутствием там площадей или отсутствием денег, если бы увидели в глазах своего партнера, мужчины, собачью вот готовность, волчью готовность служить ей. Да наплевать, хоть голые. Вот жалко, что это. А этого нет тоже, опять же, из-за того, что мы не очень понимаем, кто, мы не задаем себе вопрос, кто я. Самый главный вопрос.
Но, вы знаете, в свое время Мадонна, когда вот находилась уже в положении не просто женщины при мужчине, а еще и уже в положении мамы, пыталась там выкупить и уничтожить некоторые записи концертов, где она вела себя неподобающим образом, ну и уж тем более какие-то там скабрезные видеоматериалы. Вот сейчас появляется то, что было снято в лихие 90-е, и появляется в том числе в, благодаря различным телепрограммам, которые, ну, рассказывая о том или ином явлении Советского Союза, предлагают отрывки из фильмов, которые, может, даже и в прокат-то не выходили. И вот в одной из таких картин Оксана как раз и предстает в не лучшем виде. Речь идет...
«Наварья, дочь мента»?
Нет, ну что вы, «Секс и перестройка».
Она не снималась там.
Вот, да. Уверяли, что это была она.
Не, ну там титры есть. Она, она обижается, ей кто-то рассказывает на это. Ну, по большому счету, наплевать, честно говоря. Я ей говорю: Ксюха, вообще, ну, представь, тебе 38 лет. Тебя до сих пор обсуждают в интернете как гражданку. Ну, что тебе не нравится? Я пытаюсь ее успокоить, хотя, конечно, это ей оскорбительно. Очень плохо, что у нас нет этики, как, ну, какой-то внутренней границы, что можно делать, на чем можно паразитировать, а на чем нельзя. Она добрая, мужественная женщина, воспитывающая 6 детей, шизофреника мужа, вот, содержащая. Ее, ну, хоть как она, ну, вот хоть как, не, я не знаю. А та бедная девочка, если докопаются, которая снималась, я не понимаю, что там и смешно-то смотреть, собственно, не знаю, смешно.
Ну, уж не такой муж бедный. Сейчас, по-моему, муж тоже решил, что ничто человеческое ему не чуждо. Вернулся и в кинематограф, и в сериалы. И, в общем, тоже как-то пытается свою копеечку-то в семейный бюджет принести.
Ну, меня обанкротила эта гражданская акция. Я же вот я из военной семьи обязан. Знаете, как это? Мне не хотел, я вам финал будет этой речи всей с Белой пирамиды, что я не хотел этого говорить, я говорить обязан. Вот. У меня есть возможность, в отличие от там десятков тысяч, сотен тысяч людей, вложиться и вот, ну, сказать, ну, ну, послушайте, вот как оно, я думаю, мне думается. Смекните, мужики, тоже. Вот. Многие так же бы поступили, я надеюсь. В этом нет ничего зазорного. Но это меня так обанкротило. С другой стороны, как мы жили с деньгами, как мы жили без денег, всегда взаимозаменяемая проблема. Денег никогда много не было. Потому что как только ты отдаешь сам долги, ты тут же вступаешь в взаимоотношения с другой стороны. Но это как текучка. У нас церковная аудитория, и все родные люди, а дети особо не жируют. Вот я там трепетно протираю тряпочкой мобильный телефон, у детей он валяется, я сердце лопнет у меня.
Простите, у нас время завершается. Иван Охлобыстин был с нами в эфире. Спасибо огромное, всего доброго.
Спасибо, до свидания.